Гостиная. Гостиная.
В эфире «Радио России» программа «Музыкальная гостиная». И наш гость сегодня Александр Михайлов, солист Мариинского театра, тенор. Здравствуйте.
Добрый день.
Саша, давно хотела с вами поговорить, потому что слежу за вашим творчеством фактически с самого вашего появления в Мариинском театре. Прочла, что вы первую партию в театре спели Берлиоза, но я вас запомнила после партии Андрея в опере «Опричник». Но это было вскоре, да, после вашего появления.
Ну, достаточно. Я пришел на Берлиоза, может быть, ворвался в Мариинские ворота в 14 году, Насколько я помню, «Опричник» был в 16-м. К этому времени я уже успел немножко освоиться.
Ну, в общем-то, это достаточно быстро. Вы попали в Мариинский театр, и в 16-м вы уже стали солистом и исполнили ведущую партию. Многие годами ждут.
На самом деле, раньше.
Еще раньше.
Да, буквально был Новый год, 14-15, и я пел в «Акулу» в ночь перед Рождеством, как раз ее перенесли в М1, на историческую сцену.
И вы еще заканчивали консерваторию в то время?
Я уже закончил. Я как раз пел гос последний в консерватории в тот день, когда шла генералка по троянцам в театре.
Как так получилось, что вот вас сразу приняли в Мариинский театр? Я понимаю, что это только перейти дорогу в то время было, да, театральную площадь с одной стороны площади на другую, но, тем не менее, не каждому случается оказаться в Мариинском театре и практически сразу стать солистом. Некоторые годами ждут.
Ну, здесь нужно, конечно, поблагодарить Ирину Юрьевну Соболеву и Валентину Николаевну Гагин, моего педагога из консерватории. Там так случилось, что незадолго до данных обстоятельств я достаточно удачно выступил на конкурсе имени Штоколова. Это был 4-й конкурс. И я тогда еще с Ириной Юрьевной не был знаком, но она ко мне подошла, мол, типа, Александр, мы будем на связи, будьте готовы, если что. Хорошо, сказал я. Ну и к этому времени, собственно, все мои походы тогда еще на специальность консерваторию так или иначе были постоянно озаглавлены опасением внезапных звонков. Поэтому при каждой распевке готовились как на прием к английской королеве. В конце концов, или в апреле, или в мае был звонок, мол, маэстро здесь, маэстро дирижирует оперу «Лоенгрин», скоро будет антракт, и надо пойти показаться. Ну, а там, вне контекста инструмента, акапельным образом мне было позволено исполнить кусочек из «Риголетто». Я спел куплет из «Песенки герцога» сразу с каденцией. Там на верхах что-то просвистел, и все, и понеслась.
Ну, здорово, замечательно. Скажите, пожалуйста, а возникший Берлиоз, он не испугал вас? Потому что до сих пор имя Берлиоза, ну, если только не в Мариинском театре, но во многих других, оно так пугающе, да, звучит и для певцов, и для слушателей. Это что-то такое неизвестное, большое, страшное. Страшнее, чем Вагнер, пожалуй.
Ну, к этому времени, понимаете, мне предлагалась небольшая партия. Это была партия Элиаса. Сначала мы говорили про Иопаса, которого, в конце концов, я тоже спел. Поэтому выучить небольшую партию, пускай даже на французском языке, к которому я тогда вообще никакого отношения не имел и понятия не имел, как там строятся гласные, какие законы, какие принципы. Но слава нашим концертмейстерам, нашему коучу французского языка Ксении Клименко, которая просто на блюдечке с головой каемочкой выдает абсолютно всю информацию, которую только нужно знать для исполнения произведений на французском языке. Тогда я еще не знал, какое значение для меня в моей жизни будет иметь Берлиоз.
Да, вот мы как-то так, видимо, пойдем не по запланированным вопросам, а по ходу разговора. Вот не знали, какое значение будет иметь Берлиоз. На сегодняшний день у вас в репертуаре троянцы, о которых вы уже сказали, «Ромео и Юлия». Это драматическая оратория или симфоническая оратория. В общем, огромный оркестр, хор, солисты. Берлиоз мог размахнуться. И, в общем-то, «Осуждение Фауста» — тоже драматическая легенда, которую иногда ставят оперы. И вот именно после «Осуждения Фауста», которого представили в Москве не так давно, вы заслужили похвалу достаточно строгих критиков. Так что что такое Берлиоз?
А еще есть Челлини, Бенвенуто.
Точно, еще же есть Челлини, где вы поете...
Самого Челлини.
Самого Челлини, главную партию.
Собственно, так
да.
получилось, на данный момент у меня в репертуаре все теноровые партии из произведений Берлиоза, кроме одной, кроме партии «Энея» из «Троянцев», которой я пока не тороплюсь.
И не настаивает никто?
Один человек настаивает.
Дождемся вас и в этой партии.
Ну, она... нужно, да, немножко еще заматереть, несколько лет, чтобы прошло, а потом я прекрасно понимаю, что от меня эта роль никуда не денется. Yeah.
Саша, и все же, что такое Берлиоз для певца? Ну вот для вас конкретно.
Это сложнейшее сочленение высшей математики, гармонии, во многих случаях еще и полифонии. Это безумная наполненность различными эмоциональными состояниями. И вот сейчас, когда попел разные названия Берлиоза в разных обстоятельствах, я понимаю, почему часто он своими современниками был не принят. Он сложен, он правда сложен, и даже сейчас его музыка звучит при всей гармоничности очень непросто. Ее непросто исполнять, ее непросто слушать. А еще мы забыли про реквием Берлиоза, который я тоже исполнял.
Ну, просто певец Берлиоза.
Да, ну, в том числе. Мы были с маэстро в 2019 году, что ли, во Франции, на фестивале Сен-Дени. Там был юбилейный 50-й фестиваль. Там исполняли реквием Берлиоза. Первый раз тогда слушал эту музыку, проникся этим бездонным космосом, который Берлиоз сумел передать в партитуре. Шикарно, правда шикарно. Там, собственно, очень высокая партия. Вообще Берлиоз, надо сказать, очень любил теноров. И что не партия, то крайний верх в обилии присутствует.
Насколько любил? То есть он писал для них все самое сложное, что можно придумать, или все-таки он их как-то берег?
Я бы не сказал, что там у кого-то есть простое. Я не думаю, что, в принципе, он разделял теноров, сопрано, басов. Нет, у всех полно работы. Конкретного издевательства над голосами нет. Ко всему можно пристроиться. Но тесситурно партии у Берлиоза действительно сложны и требуют очень хорошего технологического владения аппаратом.
Скажите, пожалуйста, вот жанры сочинений, которые мы перечислили, кроме Бенвенута Челлини и Реквиема, понятного, да, по жанру, все остальные такие на грани между ораторией, симфонией и оперой, но их, тем не менее, часто ставят. Вот при этом, что там есть некая вокальная партия в огромном симфоническо-хоровом произведении, это можно выстроить драматургически, как роль в опере?
Да, абсолютно точно.
То есть интересно работать и над ролью, да? У вас они как вот Фауст.
Фауст — это Ромео. Песня, которую можно учить всю жизнь, готовить всю жизнь. Так до конца к совершенству не прийти. Там столько граней, там столько задач стоит, потому что если мы работаем, допустим, как оперу, как оперный спектакль на сцене, мы помогаем довершить образ помимо музыкальных средств, средствами окружающего пространства.
Ну да, сценография, костюмы,
декорации. И, соответственно, зритель смотрит на это и гораздо проще воспринимает происходящее, ему понятнее. А когда стоишь на сцене, поешь, и нужно вот только глазами, руками и голосом вокруг себя выстраивать все то, что происходит в том же самом осуждении Фауста, потому что там очень часто меняются картинки. То есть, грубо говоря, вот он там где-то на вершине сидит, смотрит, что вот тут вот военное поле, а там, значит, зеленые луга, там люди танцуют. А вот здесь он сам очень грустит печально и сейчас выпьет флакон с ядом и умрет. И каждое из этих перевоплощений нужно суметь в голосе, в оттенках, в интонациях передать.
И как вы с этим справляетесь? То есть я знаю, что очень многие певцы вот это делают за счет интонации. Причем она не столько то, что прописано в нотах, сколько вот именно смысловая от текста, и все иначе окрашивается.
Есть вещи банальные, как говорит наш старший коллега Слава Сулимский. Ритмический рисунок целиком отображает смысл и характер персонажа. А у Берлиоза там все отображает, абсолютно все интервалы, и плюс специфика французского языка такова, что, подчеркивая в разных словах, в разных местах разные согласные и гласные, мы достигаем определенных душевных переживаний. То есть вещи технологические, есть вещи интонационные, а есть еще, скажем так, визуализационные вещи.
То есть вы должны это представить, чтобы слушатель это услышал.
Если в момент исполнения я перед собой не рисую пространство в голове у себя, тогда все вокруг меня, и я сам бутафория.
То есть вы, в общем-то, актерски перевоплощаетесь, даже стоя на концертной эстраде, конечно, без всяких костюмов и прочего. Ну, возвратимся к началу вашего пути. Да, всегда интересно, как человек приходит к тому, чтобы стать солистом оперного театра. И особенно это интересно, глядя на современного, красивого, сильного молодого человека. Потому что опера, в общем, сейчас не так популярна, чтобы кто-то туда рвался, потому что это здорово быть оперным певцом. Как получилось, что вы стали солистом? Мечтали ли вы об этом, или это случай?
Ну, начнем с того, что петь я всегда любил.
В семье пели?
У меня родители не связаны были с музыкой, но уже в 6-7 лет Когда я учился в Мурманске в музыкальной школе, наш руководитель по хору решил создать по вечерам хор для родителей учеников.
О, как здорово.
Да.
Приобщить.
Приобщить. А так как мама моя и папа мой также познакомились в хоре...
Ого, а вы говорите, не связано с музыкой.
Ну, это был любительский уровень, а они выходили туда для удовольствия, пели песни. Они особо не знали нотной грамоты, то есть...
По
с ними выучат кусочек, они запомнят. И вот так вот сводили хор. Ну, в принципе, такая система тоже есть. И после того, как я по утрам проходил весь положенный норматив детских посещений, вечером я приходил со взрослыми и продолжал петь, потому что взрослую музыку мне петь нравилось гораздо больше.
Вот так,
потому что в ней смысла было больше, в ней было больше интересного.
А каков был репертуар у взрослого хора?
Я помню, там были переложения «Ворон к ворону летит», «Под луной золотой», там чего только не было. Очень приятные, мелодичные вещи, которые сейчас с очень с теплом вспоминаю.
Народные песни?
Да.
Или любимые в народе?
Да, да. Все это перекладывалось, все это разбивалось на голоса. И вот в классе, в небольшом, собиралось человек, может быть, 30, может быть, 40 родителей. И все пели. А потом нам устраивали еще и концерты для родительского, для детского хоров. В общем, да, было очень здорово. И тогда я понятия не имел вообще, куда все это меня приведет.
А привело для начала в училище на хоровой факультет.
Да, в Мурманске.
Но хоровой факультет в училище — это, как я понимаю, дирижирование.
Да, да. Перед этим в музыкальной школе я закончил фортепианное отделение. Потом поступил на дирижерское хоровое в Мурманске. И там начинал свой путь у отца Евгения Никитина, Игоря Владимировича Никитина. Очень многое он успел мне дать перед своим отъездом. Хотя, надо сказать, что я занимался у него... лет с 9-10. У нас был совместный проект с Норвежской королевской оперой.
У нас это у кого?
У
школы?
У Мурманска.
У Мурманска.
Значит, придумали, что в драмтеатре у нас нет оперного театра в Мурманске. Есть филармония, есть большой зал в училище, он же музыкальный колледж, и все. Но зато есть драматический театр. Впоследствии драматический театр стал площадкой для редких, но оперных спектаклей. И так как в Тоске есть детский хор, было решено набрать такую единицу, как детский хор при капелле Мурманской филармонии. Я это тоже тогда еще ничего не знал, не понимал. Мне мой педагог по сольфеджио сказал: «Саша, вот там, значит, есть прослушивание, сходи и спой. С Норвегией проект будет, надо так надо». Пошел, спел, взяли. Приятно. Начали работать, начали учить, собственно, хоровую партию детскую из Тоски. В нулевом 2000 году, получается, была премьера. Там было 3 спектакля у нас. Я уже, в общем, в 10 лет попробовал вкус вот этой вот большой взрослой сцены, работы с профессионалами, вот эти вот перевоплощения, задачи от режиссера.
Вот это и было прививкой, в общем, наверное.
Я думаю, да. Это, в общем, во многом закалило мою нервную систему уже тогда. И подготовила к дальнейшим выходам на большую сцену. Ну, конечно же, отчета себе в этом я не давал.
Oh,
Ну а почему все-таки в солисты не продолжили хоровую стезю?
Очень просто. Я когда ехал в Петербург с точки зрения поступающего человека, я был уверен, что я сейчас куда-нибудь поступлю. Думал я поступать как на вокальное отделение, так и на дирижерское. Я взял с собой документы, ноты, я, в общем, был готов. А потом я узнал, сколько второе образование стоит, но я хотел на оба поступать факультета. Мне было очень интересно. Второе высшее оказалось для меня неподъемным сразу параллельно.
А, то есть если параллельно, то все равно заодно платишь, да?
Да.
Как прежде нельзя было
Нет.
учиться на двух
отделениях? Нет. Ну, я подумал, что, ну, в общем, специальность дирижера у меня уже в руках есть, не пропаду. У меня уже был опыт работы в музыкальных школах с детьми, с коллективами разными, в том числе и со взрослыми хорами. Ну, петь же проще, подумал я. Как я жестоко ошибался. Это просто другой мир. Ну и все, и понеслась.
И вы все эти годы учились у Гагин?
Нет, я начинал у другого преподавателя, и когда все пошло не так, совсем не так, вплоть до того, что я думал вообще сворачивать удочки и заканчивать с обучением в консерватории, меня к себе пригласила Валентина Николаевна, и буквально за несколько уроков дала мне понять многое о собственном аппарате. Голос пошел наверх, голос начал раскрываться, начались концерты, так или иначе, побольше, поменьше. И к 2014 году я уже почувствовал некоторую стабильность. Понимаю, что это только самое начало этой самой стабильности.
Ну вот это хорошее качество, что вы понимаете, да, что это еще не вершина, и можно еще не лежать на лаврах, а начало.
Ну а как этой вершины достичь, я не знаю.
Конечно, все время к ней идти.
Есть легенды вот у нас, действительно легенды. Вот вчера вот Доминго пел у нас в театре. Не так давно еще Паваротти пел в «Мире». Это люди, которые действительно вытаскивают высокое наименование опера на своих именах.
Ну, это правда. И вы знаете, вот Доминго слушаешь, я все время себя ловлю на мысли. Ну да, он уже сильно в возрасте, да, голос звучит не так. Но, как ни странно, каким бы голосом он ни пел, он узнаваем по окраске.
Угу.
Ну, хоть теноровую партию, хоть баритоновую, хоть в 40 лет. Конечно, я тогда его слушала только в записи. Хоть вот я его слушала, он приезжал в Отелло в 90-х каком-то году. Хоть сейчас, да, вот уже старый. А голос окрашен так, как окрашен был голос у Доминго. Может быть, чуть слабже звучит. И никакого старческого тремолирования тоже нет.
Как я с вами согласен.
Или есть?
Нет, у него все в порядке. Он большой мастер, он прекрасно знает, что как делать, чтобы было аккуратно, чтобы ничего не травмировать.
А случилось научиться? Ну, я понимаю, что вы просто с ним на одной сцене, да? Вы, по-моему, в прошлом спектакле даже пели Габриэля.
Нет, я давно не пел Габриэля у нас.
Но все-таки когда-то пели.
Ну, я, в общем, премьеру пел у нас. С Пласидо я не пересекался ни разу. Ну, вот буквально на днях так он из лифта выходил. Но там было мало времени, и чему бы ты научиться, я не смог.
Ну, из лифта, да. А слушая, можно чему-то научиться у больших музыкантов?
Конечно. Особенно, как я недавно к этому пришел, слушая записи именно с виниловых пластинок. То есть, на мой вкус, в цифровом виде все-таки что-то обрезается, какой-то диапазон, причем очень важный. Именно на виниле очень хорошо чувствуется, какими мышцами человек работает, как он направляет звук.
Как интересно.
Как он управляет дыханием. То есть это на уровне резонанса и эмпатии. Может быть, работает то, что физический носитель без момента цифрового преобразования отдает прямой, настоящий физический звук.
Через, ну да, я знаю, что связки настраиваются точно так же, как то, что звучит, да? Вот это происходит.
Но тут не только в связках дело. Мы чувствуем, мы слышим физическое явление. И на мой вкус, когда я однажды нашел совершенно случайно на одном итальянском развале пластинку с Паваротти, я подумал, ну я уже там переслушал все, ну что я там могу, ну нет, поставил, включил и обомлел.
То есть вы слушаете виниловые пластинки до сих пор или нет? Есть
не
у вас проигрыш?
До сих пор, я не так давно начал.
Понятно. А вот те же самые записи, которые были созданы для виниловых пластинок, то есть аналоговая запись, не цифровая, но переведенные в цифру, они тоже теряют какое-то качество?
Чисто с технологической точки зрения, в зависимости от формата, тот же флаг, он может быть абсолютно без потерь. DSD, так называемые, там, 128, 512, это огромные аудиофайлы, которые в себе содержат максимум той информации. И есть дорогущая в мире аппаратура, которая позволяет воспроизводить эту цифру так, что ты никогда не отличишь ее от винила. Но в моем арсенале что есть, то есть. Конкретная технология, конкретная акустика, через которую я пропускаю звук. И на мой вкус, через винил звук идет интересней.
Очень интересно. Саша, вы вообще технически, я так понимаю, грамотный человек, и мне сказали, что вы увлекаетесь роком. Расскажите вот об этом. То есть каким именно роком и в каком качестве? Потому что я знаю, что Женя Никитин, он фактически всю свою жизнь барабанит.
Да.
То есть играет на ударной установке.
Да. Женя — это мега-талант за ударными. Я его видел уже неоднократно. Он очень хорош. Если мы говорим про техническую часть, это одна моя часть жизни. Ну, там так получилось, что всю жизнь интересовался компьютерами. И на данный момент помогаю коллегам. Собираю системы, настраиваю.
Системы это... именно компьютерные,
да,
или
да,
звуковые?
Да, компьютерные. Отладка, настройка, сборка, проектирование. Ну, в общем, это я люблю. И это хорошо, что это в моей жизни есть. А насчет рока, различных поджанров металла, я столкнулся, собственно, с этим жанром в юности. Услышав некоторые треки финских симфометал-исполнителей, я сначала не понял, как это, что происходит и почему меня так зацепило. А потом я понял, что плотность подачи звука, диапазон меня настолько устраивают, что я хочу еще. И начался мой долгий путь в коллекционировании музыкальных названий в голове, на носителях. Теперь уже на пластинках. В какой-то момент с моими молодыми коллегами, еще будучи студентами училища, мы писали в жанре симфо-дэс-метал. И на английском кое-что я делал, и на русском мы писали. Конечно, компьютеры были очень слабые, и многое уходило из качества в компрессию. Увы. Но тем не менее.
Ну, то есть вы писали что? Вы писали там музыку?
Да.
Вы ее записывали нотно или сразу играли?
Мы сразу ее играли, мы сразу делали медиатуры в секвенсорах, тогда еще так называемые Fruity Loops были очень популярны среди молодежи, которые занимались звукозаписью. Ну, там, правда, медиашные файлы очень было удобно набирать.
То есть вы клавишами, собственно?
Клавишами или прямо мышкой просто вот растаскивали кирпичики нужной длины и использовали всевозможные сэмплы и библиотеки сэмплов вплоть до оркестровых и всяких других разных. Было здорово. Потом я приехал в Питер, даже у меня был один концерт в клубе «Арктика» с одной группой. Я там одновременно пел и играл на клавишах. И дальше в моей жизни очень стало много классики, а вне учебы и вне работы по-прежнему тяжеляк заполнял меня изнутри. Было здорово. Да и сейчас здорово.
Ну, это очень интересно. И как говорит один известный композитор, Эдуард Николаевич Артемьев, он говорит, что ну, в нашем звуковом мире после того, как появился рок, исключить и не иметь его в виду просто невозможно. Поэтому вот он, будучи академическим классическим композитором, великолепно владея оркестровым письмом, у него оркестр без синтезатора, без рок установки, без ударной установки, без бас-гитары он просто немыслим. Он uh-huh. создает другой объем и то, что вы сказали, плотность звука. Uh-huh. Это действительно так. Uh-huh. И, в общем-то, я так понимаю, не случайно многие классические музыканты интересуются именно роком, потому что, ну, это не попса, это эстрада, но это другое качество звука. Саша, еще один вопрос. При вашей внешности, героической такой, да, можно было бы не то чтобы почивать на лаврах, но достаточно спокойно развиваться. Вы за 5 лет, будучи солистом театра уже в течение 5 лет, освоили практически весь ведущий теноровый репертуар, да, то есть ведущие партии. Ну, традиционный Евгений Онегин, вот Альфред будет, вы сказали, да?
Вполне вероятно. Вполне вероятно, да.
Вот, Герцог. Нетрадиционные партии, не так часто исполняемые Берлиоза, которого вы перечислили.
Ну, что-то я порядка 40 названий, что ли, уже освоил.
И все это ведущие?
Ну нет, ведущих, наверное, штук 25-30.
Это ваша личная инициатива? То есть вы можете предлагать театру или руководству, что вот я хочу спеть то-то? Или это бесконечное спускание сверху?
Бывает, что я хочу, действительно, вот у меня есть желание, очень хотелось бы спеть вот такую-то партию. И идут навстречу, но сначала я выполняю те задачи, которые передо мной стоят. И потом, если между этими задачами появляется какое-то окошко, я его использую для того, чтобы... Вот недавно я спел, наконец, «Оттавию» в «Моцарте». Я к этому ушел года полтора.
Хотя странно, говорят, что с Моцарта лучше начинать, чтобы голос как-то так развивался. Но кто-то начинает с Берлиоза, я это уже поняла. Саша, а то, что касается поберечь голос, об этом вообще речь идет или это не страшно? Я знаю, что вот Владислав Сулинский, который может петь хоть каждый день разные партии, тяжелые с точки зрения драматического наполнения, например, его кто-то, по-моему, даже Пласид Доминго, его называют терминатором. И он уверен, что голос от этого нисколько не страдает, что это просто для него зарядка. Вот что вы скажете?
Ну, я бы на своем собственном опыте сказал бы, что главное не смешивать разные жанры в течение одного дня. Хотя бы постараться не смешивать. Если аккуратно и мягко так и работать, да, можно долго, но все-таки отдыхать надо. Отдыхать надо и в первую очередь для нервной системы. Когда мы поем, мы работаем абсолютно всем организмом. И уж тем более, если мы выходим на спектакли, мы вкладываем в звук огромное количество эмоций, физических сил. И если, допустим, у меня стоят два названия подряд, сегодня-завтра, то послезавтра чаще всего я валяюсь разбитым овощем и ничего не хочу. Поберечься надо, необходимо, но получается редко.
Ну, это потому, что Мариинский театр. Или, в принципе, сейчас такая ситуация?
Мариинский театр, он такой один. И здесь нужно работать. Пока ты тут работаешь, все у тебя хорошо. А потом будут гастрольные поездки, гостевые туры, контракты, где ты полтора месяца поешь одно название, и все в порядке. Поэтому там мы отдохнем.
Ну, дай бог сохранить голос при работе в Мариинском театре.
Да. Главное — спать хорошо и кушать вкусно.
А вы, кстати, как восстанавливаетесь?
Сон — это, вот как говорится, must have. Если сна нет, нервная система говорит тебе всякие нехорошие вещи и потом отказывается адекватно работать, пластичность связок исчезает, и тяжело очень. Все-таки стараюсь устраивать какие-то выходные дни, проводить время на природе, на воздухе и отвлекаться от классики. Потому что зачастую, особенно когда идет выучка нового материала, музыка играет в голове круглые
бесконечно.
Сутки. То есть то, что мы ушли с работы, не значит, что работа ушла из нас. Нет. То есть когда есть задача за кратчайший срок выучить очередное название, идешь из театра, считаешь паузы, думаешь там, а где вот там вот столько, там 3, там 4, там 5, там 6. Хорошо, пришел домой, вроде поужинал, ложишься спать, а мозг продолжает считать и
звучать.
Вот эти вопросы закрывать в голове, внутреннее ухо работает, и музыка звучит в голове. Ну, в общем, можно сесть, послушать какого-нибудь забойного метальчика, проветрить из головы вот беспокоящие материалы. Вполне вероятно даже, что можно будет заснуть сразу.
Саша, скажите, тенор — такой голос особенный, который, ну, по крайней мере, прежде возникали даже войны среди приверженцев одного тенора или другого. Вот среди других голосов, басов или баритонов, я таких не вспомню. И там от высоких нот, от высоких звуков, там кто-то падал в обморок, да, наиболее чувствительные поклонники и поклонницы. Что такое высокие ноты? Даются ли они большим трудом? Или это или есть в голосе, или нету? И вообще, как вы относитесь вот к этому качеству своего голоса, да? Ну, по крайней мере, историческому.
Ну, я, правда, не замечал, чтобы на сегодняшний день кто-то падал в обморок, потому что информационная наполненность такая бешеная в наши дни, что, в общем, все, что ты хочешь, ты можешь найти на Ютубе, послушать и сделать выводы. И там, пожалуйста, дома хоть падай в обморок, хоть не падай, все будет в порядке. Голос, высокие ноты, конечно, природная предрасположенность должна быть. Это целый комплекс природных предрасположенностей. И выносливость, и нервная система, и дыхание, и чувство организации внутренних мышц. Это микроконтроль мышечный. Это сложно, правда. Ну, мой путь к верхним нотам, опять же, был во многом связан с рок-репертуаром в свое время. Я подражал Яну Гиллану, который визжал наверху соль диезы верхние, и ему было нормально, да и мне было нормально. То есть, если это русские команды типа «Эпидемии», которые, в общем, стреляли верхними нотами почти в каждых песнях, если это брать европейский репертуар, это группы «Соната Арктика», например. Ну, я слушал, я подражал, и я понял, что у меня в голосе все это есть, я могу этим пользоваться. Другое дело, потом был очень сложный путь, как синтезировать понимание, как петь эти верха в роке, и как эти верха делать классики. И у меня есть сейчас некоторые ученики, которые пытаются понять, а вот как вот это вот все происходит. Я говорю, давай послушаем что-нибудь из старенького. И я предлагаю, вот смотри, технологический человек делает то-то, то-то и то-то. Он делает невообразимые вещи. у тебя в голосе все это есть, ты тоже так можешь. И вот, и очень часто люди действительно приходят к тому, что, а, да, это не так сложно, если в голосе, опять же, это есть. Если связки могут смыкаться на этих частотах, значит, все будет в порядке. Дальше дело только техники, овладение плотностью дыхания, контролем дыхания, ну и, конечно, нервной системой. Потому что выходишь на сцену, нервяк, так или иначе, огромное количество факторов, которые нужно иметь в виду, оркестр, партнеры, закулисье, погода, гроза над сценой, что угодно. Все это отвлекает, и нужно очень четко понимать, что ты делаешь, в какой момент ты делаешь, чтобы мышцы знали, как себя вести. Потому что если ты уверен в своих мышцах, ну, все будет в порядке. А если выходишь и не понимаешь, ну, сейчас я там что-нибудь сделаю как-нибудь, как бахну, как возьму, от этого все проблемы и начинаются.
Ну, судя по всему, вы и над мышцами остальными тоже работаете, не только над голосовыми связками.
Желательно, чтобы все было в комплексе.
Потому что не могут же работать одни мышцы, а вторые быть телами, правильно?
Конечно, конечно.
Саша, вы сказали, что ваши ученики, вы преподаете?
Бывает. Раньше чаще, сейчас из-за колоссальной нагрузки в театре реже. То есть...
Ну, это какие-то ребята, которые собираются поступать, или это прямо вот
некоторые
училищная
сейчас
нагрузка?
Учатся в консерватории. Они убегают от своих мастеров, иногда ко мне на консультации, иногда присылают записи, что-то вот, Александр, пожалуйста, посмотрите, а вот что вот, вот тут можно сделать, как с этим быть, все такое.
Ну, просто мэтр.
Да,
не сказал. А сами тоже продолжаете учиться у кого-то или нет?
У нас настолько потрясающие концертмейстеры в театре, которые слышат малейшие изменения в ровности звука и знают стилистику. Ну, плюс огромное, конечно, спасибо нужно сказать нашему большому другу из Америки Крейгу Ротенбергу, который продолжает заниматься с нами.
Удаленно, да?
Да, удаленно, по видеосвязи. Раньше я бы сказал, что, ребят, вы чего, это же нереально. Но нет, ко всему привыкаешь, и в наших ковидных условиях сейчас это, в общем, не такой плохой вариант. Крейг Ротенберг занимал около 20 лет позицию главного ответственного концертмейстера в Метрополитен Опера. Он блестящий пианист и досконально знает устройство вокального аппарата, где какие мышцы, как, что, куда, чего, чтобы звук был живой. В разной стилистике, в разном языке. Он сам говорит, по-моему, на 7 языках. Прекрасно знает подоплеку, различия смыковых, несмыковых, гласных, в зависимости от языка. В общем, это целый мир. И мы с ним достаточно давно уже работаем. Надо сказать, что он сделал огромный вклад также в развитие моих навыков вокальных.
Вы с ним занимались, когда были в программе «Аткинс», так я понимаю?
Начали там и занимаемся до сих пор.
Ну, это замечательно. Саш, скажите, есть в планах, я не знаю, приобщиться к Вагнеру?
Если честно, я бы пока не хотел. Вагнер — это очень плотно, это очень тяжело. Как говорится, хочется еще пожить.
По поводу контрактов можете что-то озвучить? Есть какие-то приглашения?
Да, у меня впереди грядет 4 регалета в Праге, грядет Снегурочка Чайковского в Риме, это будет в Академии Санта Чичилия. И следующим летом в Брегенсе в Австрии планируется опера Джордана «Сибирь».
Названия-то какие-то специфические. Как «Снегурочка» для Рима,
Чайковского,
так и «Сибирь»,
да,
для Брегенца.
Да, 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 да. Ну что делать? Будем надеяться, что обстановка международная позволит всем этим планам свершиться.
Да, будем надеяться, что все будет хорошо, театры будут работать, голос будет звучать. Спасибо, Саш, большое. Напомню нашим слушателям, что в гостях в нашей программе был Александр Михайлов, солист Мариинского театра. Спасибо, всего вам доброго.
Спасибо большое. Хорошего
дня. До свидания.
Дня.